მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 60 лет назад, 23 октября 1956 года, массовыми демонстрациями молодежи началась народная революция в Венгрии. В ночь с 23 на 24 октября советские войска по плану «Волна» приступили к подавлению народного движения. А после колебаний, переговоров, об этом мы сегодня поговорим, 4 ноября была начата операция «Вихрь». Это уже массированное вторжение в Венгрию советских войск, штурм Будапешта, гибель 2500 человек и свержение реформаторского правительства Имре Надя. В дни юбилея трагедию 56 года обсудят наши гости. Это историк, автор книги «Прерванная революция» Александр Стукалин, венгерский журналист Габор Хорват. Наши гости, те, кто пострадал за выступление в поддержку Венгрии, это профессор, член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис. И с нами на скайпе будет писатель и переводчик Никита Кривошеин, он находится в Париже. А сейчас у нас на связи корреспондент «Радио Свобода» в Будапеште Мария Лопато. Мария, добрый день. И хотел вас спросить, как отметили этот 60-летний юбилей событий в Венгрии 23 октября 2016 года?
Здравствуйте, Михаил. 60-я годовщина революции 56-го года оказалась очередным инструментом в руках политиков. Как говорят историки, как в частности говорит Яна Шрайнер, руководитель центра 56-го года и историк, он говорит, что в настоящее время 56-й год и празднование утратило всякий смысл. То есть сам символ этой революции утратил свой смысл, потому что политики используют память, связанную с этим событием, в своих актуальных целях. В частности, партия Фидес и ее руководитель Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, даже на годовщине, которая состоялась вчера, перед зданием парламента, он подчеркнул, что как 60 лет назад для венгров была важна борьба за свободу, борьба за суверенитет, так и сейчас нужно отстаивать борьбу за суверенитет венгерский и каждой страны члена Евросоюза перед Брюсселем. То есть он выступал против инвазии Брюсселя в миграционном вопросе, разумеется, который сейчас для партии Фидес, правящей, является чуть ли не самым важным в ее риторике. Собственно, для правящей партии это инструмент очередной, но и для оппозиции тоже, потому что оппозиция, в частности, Ференц Дюрчин, бывший премьер-министр Венгрии, а нынешний руководитель партии «Демократическая коалиция», он выступал на демонстрации тоже вчера во время празднования и сказал, что Виктор Орбан предал память революции, память революционеров, предал символ революции. Сам он выступил на демонстрации, которая называется «Смоем унижение». Естественно, цель демонстрации, которая собрала представителей левых сил, левых партий, было выступить против нынешнего правительства. То есть они тоже использовали годовщину 60-летия революции в своих целях, чтобы свергнуть настоящую власть. Хотя, например, партия МСП, партия социалистов, признает, что в одиночестве им не свергнуть партию Фидес, и им нужна поддержка правых сил, правых демократов. Собственно, вчерашнее празднование, вчера был самый главный день празднования, собственно, национальный праздник в Венгрии, само празднование вылилось в такое противостояние. На улицах собралось очень много народу, и не только празднующие, которые слушали речь Виктора Орбана и официальные празднования перед зданием парламента, но и в основном левые силы, которые собрались на большую демонстрацию. По оценкам, было несколько тысяч человек, около 3-4 тысяч человек, которые вооружились свистками и пытались заглушить речь Виктора Орбана. Но им это удалось не полностью, потому что тоже вылилась сейчас эта история в целый скандал. На площадь перед парламентом не пропускали, не всех пропускали. То есть людей, активистов, которые вели себя неподобающе, как того не хотелось организаторам, или приходили со свистками, с криками, их не пускали на площадь, против чего сейчас выступают сами оппозиционеры, выступают и говорят, что нельзя не пускать на празднования венгров. И что еще хотела добавить, что это вылилось в настоящее противостояние, и даже это было очевидно на картинки, которые нам показывали оппозиционные и официальные телеканалы. Первый канал венгерского телевидения, М1, например, показывал картинку, как Виктор Орбан читает свою речь перед толпой народа, которая ему аплодирует. Оппозиционные показывали Виктора Орбана, речь которого заглушается свистами оппозиции. То есть мы даже видели абсолютно разную картинку. Конечно, и каналы правящие, то есть каналы главные, официальные, с официальной точки зрения, так скажем, потому что тут все-таки телевидение называется, носит название общественного. Официальные каналы, конечно, сортировали тоже картинку, в том числе и тоже как и оппозиционные каналы, которые показывали то, что им нужно. То есть вот это такой инструмент получился в руках политиков.
Мария, спасибо вам большое за эту картину. Но мы видим, что идет такая борьба за историческую память. Вопрос Александру Стыкальну. Вот насколько это серьезная действительно борьба для Венгрии?
Действительно, борьба достаточно серьезная, потому что в современном венгерском обществе отсутствуют сколько-нибудь серьезные политические силы. Кто бы отрицал значение этого события для венгров как одного из великих событий их национальной истории? То есть, может быть, какие-то крайние маргиналы могут только это отрицать. Но идут дискуссии по поводу того, а чей 56-й год, какие политические силы задавали тон в этих событиях, какие политические силы отстаивали свои программы, социалисты традиционно, это наследники реформаторского крыла кадровской партии коммунистической, социалистической рабочей партии, они акцентируют роль коммунистов-реформаторов в этих событиях.
Имре Надя, наверное.
Имре Надя, прежде всего, его окружение. Роль социалистической, скорее, леволиберальной составляющей в этих событиях. И совсем по-другому относятся к этим событиям правые, которые в большей мере говорят как раз не о демократической революции, о национальной борьбе, о борьбе за национальное освобождение, вообще иногда избегают термина революция, который скорее в большей мере употребим именно на леволиберальном фланге. Делают совершенно другие акценты. Но, кстати говоря, даже самые более левые и то, они вносят свой вклад в осмысление этих событий, тоже не отказываются от заявления своей позитивной именно позиции по поводу того, что тогда происходило. Но они акцент делают на том, что были созданы в это время рабочие советы именно социалистической направленности. Это такое стихийное социалистическое движение снизу. Это тоже имело место как одна из сторон вот этих многогранных событий, происходивших в то время. Причем ведь эти рабочие советы после 4 ноября, после решающего советского вмешательства в венгерские события, они в течение 3 недель реально выступали как альтернатива власти кадра.
В стране существовало.
Да. Ну, и в Будапеште тоже назывался Рабочий совет Большого Будапешта, который действительно, благодаря нему можно говорить в течение 3 недель примерно о реальной ситуации двоевластия в городе. Поэтому борьба за историческую память идет очень остро, особенно она обостряется либо на 23 октября, когда, особенно во времена юбилеев, конечно, в первую очередь, либо на фоне разных предвыборных кампаний тоже об этом вспоминают, причем, ну, на самом деле складывается такое положение, когда родившиеся уже после 56 года политики используют вот эту национальную трагедию 56 года прежде всего в своих узкополитических целях, ну, грубо говоря, чтобы скомпрометировать в глазах избирателей своих соперников.
Виктору Шенису вопрос, Виктор Леонидович, вы-то очевидец в том смысле, что вы в то время жили и пытались анализировать эти все события, пытались писать об этом. Как тогда воспринималось то, что происходило в Венгрии в 56 году? Тем более, что у этой истории есть как такая предыстория, то есть реформы в Венгрии начались все-таки не в 56 году, а гораздо раньше, когда Имре Нагy был главой правительства, пока его не сняли, то есть в 54-55 году, потом его убрали, был перерыв, но тем не менее уже тогда был такой реформистский потенциал в Венгрии, наверное, он из Советского Союза был виден.
Да, конечно. Я думаю, что Венгрия не является исключением. Вот переоценка ценностей и попытка использовать события 56-го года в сегодняшних актуальных или квазиактуальных целях для закрепления позиций той партии, которая оказалась наверху, которая, по сути дела, доминирует в политической жизни Венгрии. Сказать, что это исключение, нельзя. Так было во многих странах. Вспомним хотя бы наши памятные даты. И 17-й год, и 45-й год, и 91-й год. Изображается по-разному. Как правило, те или иные события, знаковые, эпохальные в истории страны, каждая политическая сила пытается использовать в своих интересах. Но я думаю, что Венгрия 56-й год – это, безусловно, знаковое событие. Это, безусловно, событие уникальное. Когда людям маломальски знаком с русской историей говорят 56-й год, они вспоминают 20-й съезд. 20-й съезд – событие, ну, конечно, заметное, но событие противоречивое, и событие, хотя и шокового воздействия, но, тем не менее, шок был очень кратковременный, и правящая партия пыталась его быстренько стереть. Смысл того, что было сказано, да и сказано было очень мало. А вот то, что было в Венгрии, это было действительно народное движение, это была революция, демократическая, революция национальная, которая шла снизу, инициатором которой была венгерская молодежь, причем молодежь, принадлежавшая к разным классам населения. Это и интеллигентская, студенческая молодежь, это и рабочие, это в известной мере и провинция была затронута, хотя в меньшей степени, чем столица. Это событие, которое не забыть нельзя, не перечеркнуть нельзя, и поэтому его извращают. Извращают в интересах той силы, которая сегодня доминирует в Венгрии.
Я вот, кстати, обратил бы внимание на опрос Левада-центра, который вот есть относительно свежий. Ну, во-первых, что знают ли об этих событиях? Так вот, 57% опрошенных не знают ничего, сообщают нам. А хорошо знаю или...
В России или в Венгрии?
В России. А читал или хорошо знаю, это 5 плюс 16, 21%. Вот. И вторая совершенно потрясшая меня история, но это вопрос об, конечно, корректности наших социологов. Дело в том, что они дают три варианта с негативной коннотацией. Ага. Вот. И один вариант или два варианта таких более нейтральных. То есть подрывная акция западных стран, попытка расколоть социалистические страны 20%, попытка антисоветских ревизионистских сил руководства Венгрии произвести переворот и оторвать страну от социалистического лагеря тоже 20%, и контрреволюционный мятеж, поднятый оппозицией, 16%. То есть, конечно, три такие вот подсказки, они людей довольно здорово, я думаю, дезориентируют. Конечно. Набирается 56%, а на восстание народа против режима, навязанного СССР, только 15% остается, и 4%, значит, это там стихийные выступления несознательных масс. Это действительно все очень любопытно. Вот как сегодняшнее сознание, так сказать, обработанное пропагандой, оно воспринимает те события 60-летней давности. Но с нами на скайпе сейчас из Парижа Никита Кривошеин. Я все-таки хочу попросить Никиту Игоревича, добрый вечер, может быть, вспомнить свою реакцию на эти события, когда вы были в Советском Союзе, да еще вы были реэмигрантом, то есть человеком, который в юные годы после войны с отцом вернулся в СССР из Франции.
Добрый вечер, Михаил. Ну, я всегда стараюсь уточнить, я не эмигрант, я не возвращался. Это мои родители меня привезли в 1948 году в бывшее СССР. Вот это надо уточнить. Что касается Венгрии, то подумалось, что полное торжество венгерской революции увенчало ту главу переходного периода, начавшегося с того дня, как сдох Сталин. Первое его действие был 20-й съезд, потом венгерские события. И вот полное увенчание и торжество того, что произошло в Будапеште в 1956 году, вспомним, что как пала Берлинская стена. Тогда, когда Венгрия, единственная из стран так называемого социалистического лагеря, открыла свою границу для обитателей советской зоны оккупации Германии, так называемой ГДР, и они хлынули поездами, автомобильными колоннами, самолетами, кто как мог, чуть не пешком, и из Венгрии переходили в Австрию. Берлинская стена потеряла смысл, обвалилась, и вот Венгрия была катализатором торжества следующего периода, переходного периода, так называемой перестройки.
Никит, а вспоминать-то вы не хотите 56-й год? Я уж так, с легкой претензией.
Как не вспомнить? 20-й съезд, во-первых, чтение этого 20-го съезда на собраниях студенческих. И страшная потом растерянность, постигшая в основном молодежь. Венгерское восстание также оказалось катализатором того поиска, который был вызван 20-м съездом. Поиск, который пошел с одной стороны по пути возврата к тому, что называлось чистым марксизмом, поздним ленинизмом, социализмом с человеческим лицом. Это группа краснопевцев в Москве, которая вот зачитывалась с поздним Марксом, ранним Лениным, все это конспектировала, обсуждала и села. Венгрия для нее была лишь теневым эпизодом. Были две замечательные, вот была замечательная группа Трофимова и Пустынцева в Петербурге, в Ленинграде, распространение листовок, все на венгерской основе. И тоже получили 40, и это было чистое начало антикоммунистического сознания в тогдашней молодежи. Эти группы были свезены в лагеря, Спирбатайшет, потом все в Мордовии сосредоточены. Можно сказать, что мордовские лагеря стали кузницей кадров, в которых люди поперезнакомились, попередружились. И по выходе из них родились и человекоправное движение, и хроника текущих событий. Это своего рода вторичный продукт Будапештского восстания.
Петр Леонидович, согласитесь, что венгерская революция в каком-то смысле стала такой школой, ну что ли, для первого поколения борцов с коммунистическим режимом, вот того послевоенного?
Когда говорят о антикоммунистическому, во всяком случае, освободительным демократическим движением в России, используют термин, удачно найденный когда-то рассаденным, шестидесятники. Но мне не раз приходилось говорить, что 60-е годы начинались с 50-х. Другое дело, что движение это было в значительной мере, ну, это было ограниченное движение. Это были сравнительно небольшие вспышки, сравнительно с тем, что развилось в Советском Союзе. Но это именно прозвенел колокольный звон по коммунистическому режиму. Это для внимательного наблюдателя, для человека, способного вырваться из плена доминирующей советской идеологии, это был сигнал, что, по сути дела, общество, Советский Союз подошел к тупику, что путь коммунизма не является путем, как внушали молодым людям в советской школе, в советском вузе, не является путем генеральной исторической тенденции, а это, по сути дела, тупиковое движение, которое неизбежно кончится крахом. Когда? Вот этого мы не знаем. Я говорю о себе, о своих друзьях, о тех людях, с которыми я в то время общался и в какой-то мере действовал с ними вместе. Это было в значительной мере наивно-оптимистическое восприятие действительности. Казалось, что вот вчера Варшава, сегодня Будапешт, завтра то же самое будет в Москве и в Ленинграде.
Вот о Варшаве, кстати говоря, у меня давно назрел такой вопрос, я его адресую Александру Стыкалину. Александр Сергеевич, вот смотрите, практически в это же время, чуть раньше, в Польше было тоже народное движение за реформы, к власти пришел Гомулка. Советские войска даже двинулись на Варшаву, потом остановились, были переговоры. Хрущев отступил и признал право поляков проводить какие-то реформы в рамках некого коммунизма с человеческим или с не очень человеческим лицом, но тем не менее что-то они стали делать по-другому, чем в Советском Союзе. Да. Почему в Венгрии этот сценарий не реализовался? Что случилось?
В Венгрии не реализовался в значительной мере потому, что Имре Надь, к сожалению, оказался более слабым политиком, чем Гомулка, и не сумел овладеть ситуацией. Если Гомулка в Польше, он сумел осуществить вот тот радикальный поворот к отстаиванию в диалоге с Москвой национальных приоритетов, и таким образом...
С опорой на силовые структуры сразу же.
Да, и таким образом ему удалось как-то нейтрализовать вот эти мощные антисоветские настроения в польском обществе, понятное дело, вот очень чувствительным к проблеме равноправия отношений с Москвой. И к 24-му уже октября фактически он владел ситуацией. Вот достаточно сопоставить выступление Гомулки 24 октября с тем, что накануне происходило в Будапеште, когда Имре Надь, выступая вечером 23 октября перед парламентом, он не смог ситуацию овладеть, и народ продолжал, и уже именно в эту же ночь, по сути дела, произошло перерастание вот такой мирной массовой демонстрации в вооруженное выступление.
Ну, Гомулка, знаете, был сильный аргумент один. Мы без поддержки Советского Союза не удержим западную границу.
Безусловно, я об этом еще скажу.
Он с этим играл, конечно.
Безусловно, потому что в то время еще Германия не проводила новой восточной политики, которая началась на 12, где-то 14 лет позже. Но надо сказать, что в Москве опубликованы каждодневные записи заседаний президиума ЦК, в Москве учитывали вот то, что произошло в Польше, то, что Гомулка сумела овладеть ситуацией. А ведь в Москве видели же, что после первого вмешательства советских войск в ночь на 24 октября это только подлило масло в огонь, что если 23 октября все-таки преобладали лозунги, так сказать, антисталинистские, антибюрократические, борьба со своим коммунистическим режимом, то уже после входа советских войск в город в ночь на 24 октября уже доминируют уже лозунги борьбы за национальное освобождение. В Москве, постоянно обсуждая происходившее в Будапеште, решили испробовать мирный сценарий. И это действительно прослеживается...
Но после силового, получается.
После силового,
в этом-то и была
трагедия. Поняв, конечно, что вот на этом этапе силовой сценарий плохо реализовался, результата нет, эффекта нет, а в Польше он есть. И день изо дня происходила такая дискуссия, что делать, как делать, какие методы применять. Но смотрят за происходящее в Будапеште и видят, что ситуация в Венгрии другая. Если в Польше все-таки национал-коммунисты овладели ситуацией, а в Венгрии в течение буквально 2-3 дней произошел полный распад партийно-государственных структур. Это можно даже процитировать Хрущева, Молотова. В Венгрии не на кого стало опираться. На Имре Наде невозможно, других сил нет. Можно смотреть, где Москва, в какой мере Москва была готова идти на компромисс. Да, сочли возможным, чтобы коммунисты ввели в правительство некоторых левых некоммунистических политиков.
Партия мелких хозяев,
тех, кто не выступал против социалистической перспективы. Можно было где-то признать часть требований восстановления, то, что касалось критики сталинизма. Но что Москва никак не могла потерпеть, это утраты власти коммунистами, чтобы коммунисты ушли в оппозицию. Хрущев прекрасно понимал, и это видно из его аргументации, что он говорил 31 октября, в день, когда было принято окончательное решение о военном подавлении венгерского восстания. «Нас не поймет наша партия». Это он понимал, что настроения будут даже не только, может быть, среди крайних сталинистов, но он очень боялся, что в советском обществе возобладают такие настроения, что мы стали слабее. Вот был товарищ Сталин, при котором таких эксцессов не было, и весь советский социалистический лагерь был под контролем СССР. Как мы провели 20-й съезд? Наши позиции в этих странах, советской сферы влияния, ослабели. Хрущев боялся, что именно так это будет воспринято и в мире, и во всем, и в других странах, что будет именно таким образом будет воспринято утрата власти коммунистами в Венгрии как проявление слабости Советского Союза. И в наших внутренних кругах, особенно партийных кругах, именно так же будет это воспринято.
То есть он боялся, собственно, эффекта домино, я так понимаю.
Он боялся, да, ну...
Как бы это назвали?
Эффект домино не в том смысле, что это перекинется в другие страны, потому что обстановка, ну, была более-менее спокойной. И в Румынии, и в Чехословакии он не столько этого боялся, но он боялся, что уже даже если увидят во всем мире, что коммунисты потеряли в Венгрии власть, и таким образом в одной из стран советской сферы влияния коммунисты теряют власть, что это уже будет воспринято как признак слабости Советского Союза.
Вот опять же я отошлю еще раз к опросу, который провел Левада-центр. Вопрос был такой. В конце октября 1956 года, ну, тут не очень точно, советские войска штурмовали Будапешт и подавили восстание в Венгрии. Как вы считаете, правильно ли поступило правительство СССР, пойдя на этот шаг? Спрашивали тех, кто что-то знает или слышал об этих событиях. То есть не тех, кто не знает. Вот такой интересный ответ. Определенно да, 15%, скорее да, 50%. То есть вот эту вот агрессивную имперскую прокоммунистическую политику, как выясняется сегодня, после 60 лет прошло, и уже Россия там сколько у нас 2-7 десятилетия, 25 лет некоммунистическое, значит, государство. Тем не менее, половина опрошенных, знающих об этих событиях, поддерживает вот этот шаг. И только 24 вместе с, так сказать, такими колеблющимися, это вот 24% не поддерживают этот шаг. Что вы думаете об этом, Виктор Леонидович?
Я думаю, что эти цифры свидетельствуют не столько о реальном положении вещей, о реальном смысле происходивших событий, сколько об эффективности пропагандистской машины, которая вновь овладела наше государство и которая может формировать среди большинства населения те оценки, те настроения, те подходы, которые нужны власти. Скажем, удалите вот этих, извините за выражение, мошенников, которые заправляют сегодня телевизором, и поставьте ответственных людей, вы получите другие ответы того же самого большинства нашего населения. Я думаю, что вот внимательно изучая документацию тех лет, видно замешательство. Замешательство на всех уровнях. Никто не понимает, что происходит. Никто не знает, что будет завтра, чего следует ожидать. И самое главное, никто не знает, что следует в этой ситуации делать. Ведь самый характерный эпизод, самый характерный переход – это с 30 на 31 октября. 30 октября – заявление советского правительства. Есть замечательная книга. К ее изданию имел самое непосредственное отношение в качестве одного из составителей Александр Сергеевич. «Советский Союз и венгерский кризис». Книга хороша тем, что приводится большое количество документов.
Да, причем записи дискуссий на президиуме ЦК.
Совершенно
очень
верно.
Важно.
И на президиуме ЦК, и тех переговоров, которые советские лидеры ведут со своими сателлитами. Причем ведь это совершенно другая ситуация, чем 68-й год, когда вызывают сателлитов, представителей сателлитов, и говорят им, вот так-то и так-то. А здесь просителями выступают советские лидеры. Сначала тройка — Хрущев, Маленков и Молотов — летят в Варшаву, уговаривают поляков. Потом Молотова, как самого колеблющегося, отправляют в Москву и едут через Румынию и Болгарию, приглашают лидеров этих стран, уговаривают их.
А дальше едут в Тито.
И, наконец, летят в Югославию. Причем, вообще говоря, это унизительный визит. Тито отдыхает на острове Брионе, а советские лидеры, Маленков и Хрущев, прилетают на самолете, отвратительная погода, самолет болтается. Им говорят, вот теперь надо плыть к острову. Маленков лежит на полу и находится в весьма непрезентабельном положении. Доплывают они до острова, их извлекают и везут к Тито, уговаривать Тито. Вот эта запись посла Мичуновича, которая опубликована, полный текст в этой книге, показывает, что, по сути дела, с 5 вечера до 7 утра с короткими перерывами на ужин ведутся разговоры. О чем разговоры? Одно и то же. По сути дела, надо уговорить Тита, чтобы он одобрил. Они получают это согласие.
Но забавно, что в результате этих переговоров главой Венгрии, да, с просоветской становится, промосковской, становится Янош Кадр, более самостоятельная фигура, чем Ференц Мюнхен.
Вы знаете, относительно Яноша Кадра, если бы было время, я бы рассказал бы много интересного.
Но он же сказал, я не буду вашей марионеткой.
Применительно к этому деятелю.
Это тоже интересно.
На самом деле, эта фигура очень неоднозначная. И на протяжении, вот внимательно наблюдая за карьерой кадра, я вижу четыре разных человека. Функционер венгерской партии, который дослужился до ответственных поручений, он организатор процесса Ласло Райка. А затем он замещает место Ласло Райка в тюрьме. От него требуют показаний предательской деятельности. Это первый кадр. Второй кадр, который мечется в эти 11 дней, не зная, какую позицию выбрать. 31 числа вечером зажигательную речь Имре Надя передает венгерское радио. То есть, простите, не Имре Надя, я оговорился. Януш Кадер. А Януш Кадер уже его охомутал Андропов. Он уже на советской военной базе. Его переправляют в Советский Союз. И через 3 дня он выступит как председатель революционного правительства. Это другой кадр, совершенно
про
другой.
Про остальных, Виктор Леонидович, кадров мы уже не успеем. Я только замечу, что вот эта вот самостоятельность, по-моему, кадра, она сказалась и в том, что Имре Надя погиб. То есть его казнили, в общем, да, при том, да, что Москва на этом не настаивала, скажем так. Вот это было венгерское решение кадра.
Очень интересный вопрос. Кто повинен в отвратительной расправе с Имре Надей, которая ни для чего не нужна была, кроме как подтвердить правомерность того, что сделано.
А вот мы, знаете, мы спросим Габора Хорвата, который к нам присоединился по скайпу, насколько я понимаю, и давно нас слушает из Будапешта. Габор, есть ли ответ на этот вопрос у вас?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Имейте в виду вопрос...
Нет, тут
в Венгрии на этот счет очень много было написано. И вовсе неоднозначно, кто и где и когда решил судьбу Имре Надя. Но то остается фактом, что Янушу Кадеру до конца своей жизни припомнился этот человек, о котором он так и говорил. И этот человек, когда он это произнес в ЦК, когда он последний раз выступил в ЦК в 1988 году, все понимали, о ком он говорит, тот человек.
Скажите, а вот на ваш взгляд, как воспринимаются сейчас в Венгрии новые российские трактовки событий 56-го года? Вот вчера господин Киселев по телевидению говорил о мятеже в Венгрии, устроенном агентами ЦРУ, о том, что это, он, так сказать, подхваченные настроения народа были западными разведками, которые отрабатывали технологию превращения изначально мирного протеста в кровавый хаос. И, может быть, это была первая в дружественных нам странах, это цитата, цветная революция.
Я боюсь, об этом никто не знает в Венгрии. Тут у нас со свободой слова произошли некоторые события. Мою газету в том числе закрыли. Мало кто занимается международной политикой. И, конечно, в государственных СМИ об этом ни ку-ку не было.
Да, это очень жаль. Кстати говоря, у меня вот на столе есть замечательная книга Балинта Мадиера «Анатомия посткоммунистического мафиозного государства» называется, на примере Венгрии. Это о том, что в Венгрии происходят процессы, очень похожие на путинизацию России, но, естественно, как это сказать, с национальным своеобразием. Ну что ж, я думаю, у нас подошло время, мы можем поговорить о том, что, собственно, люди-то знают на улицах. У нас свой опрос, что знают люди о событиях 56-го года. Вот их интерпретация, естественно, не репрезентативная.
Что вы знаете о событиях в Венгрии октября 56-го года?
Абсолютно ничего.
Подавили танками, собственно, восстание людей, которые хотели свободы. Ну, в принципе, они были совершенно правы, эти люди, которые пытались против Советской империи, так сказать, выступать. А с другой стороны, интересы России, это тоже достаточно важно. То есть вовлечение каких-то государств в сферу интересов России – это всегда хорошо.
Знаю кое-что. Это было печальное событие. Ребята боролись за правду, а Советский Союз немножко им мешал.
56-й год? Нет. Наверное, нет.
Мятеж был. Советские войска его подавили.
А как сейчас к этому относитесь?
Положительно. В Венгрии, насколько я помню, случилась попытка выйти, скажем так, из-под пяты Советского Союза. Вот, там в какой-то период победили демократические силы, которые замыслили свергнуть монополию Компартии, там провести какие-то демократические перемены. Вот, и вся эта история была подавлена, как и в Чехословакии, советскими танками.
Было восстание против тогдашнего режима. Восстание подавили.
Наверное, ничего.
Была попытка антикоммунистического переворота. Это был как бы нормальный процесс, который в конце концов привел к тому, что переворот произошел во всех странах соцлагеря. Это была первая попытка.
Знаю, по-моему, о том, что там была революция, которая связана была с демократическим движением. И СССР ввела армию, танки, по-моему, в Венгрию. И было подавлено жестокое движение, вот это связанное с демократическими изменениями строя, который тогда был коммунистический. Сейчас, конечно, уже другой взгляд, другое отношение к этому. Понимаешь весь ужас, понимаешь, что там погибли люди, которые, как уже у нас здесь в России, да, в новую историю России, когда тоже был переворот. Для того периода, наверное, это было нормально. Но, к сожалению, это было сделано руками СССР. Это кровь, ну, в общем-то, наверное, сейчас бы я бы не поддержал, но тогда меня просто не было.
Был опрос на улицах Москвы, и я обращусь к Никите Кривошейну. Никита Игоревич, ну вы за Венгрию отсидели пятерочку, как сейчас говорят. Вы довольны состоянием исторической памяти российским?
Мне она приводит в отчаяние. Она подтверждает то, что пишет Орвелл в 84 году. Кто владеет прошлым, того и власть, это и есть владение прошлым, и смотрение постсоветского или советского нынешнего телевидения. Я от него отказался, потому что оно вызывало во мне слишком сильные чисто физиологические реакции. Но, возвращаясь к Венгрии, мне хотелось бы вспомнить людей. Вспомнить то, что Борис Пустынцев по отбытии наказания стал основателем Пскови. Как мог, стал основателем ныне действующего еще движения общественного гражданский контроль. Вспомнить Володю Сельникова, которого вызвали к начальнику КГБ по Ленинграду Миронова, впоследствии заведующего отделом административных органов ЦК. Отец Володи был видным кораблестроителем подводных лодок. Его готовы были освободить, поскольку улик против него почти не было в участии в листовочном деле группы Трофимова. И Володя, почувствовав, что нехорошо было бы выходить, обратившись к Миронову, сказал: «Позвольте задать загадку, кто над нами кверх ногами? Вы думаете, муха? Нет, это венгерские чекисты». Получил свои 10 лет. В лагерях мы встретились и с двумя советскими солдатами, участвовавшими в подавлении венгерского мятежа, венгерской контрреволюции. Одного из них звали Евгений Милин. Очень простой парень, деревенский, 3-4 класса образования. Он был стрелком в танке на улице Будапешта. И по связи внутренней командир танка дает ему координаты и говорит: «Огонь». Он наводит оружие и видит, что стоит очередь у булочной. И говорит: «Товарищ лейтенант, это ошибка, там очередь, огонь». Тогда он в ответ неласково отозвался о маме этого лейтенанта и получил 10 лет. Другой солдат, тоже деревенский, тоже без большого образования, Женя Русанов, увидев, как противно давить мирных людей, сделал, как делали многие венгры тогда, пошел к венгерской границе, к австрийской границе, перешел ее и получил убежище. Вскоре консульские работники его нашли, сказали, что он ошибся, что Родина его простит, и что Родина без него скучает, пора возвращаться, он получил 10 лет. Вот двое таких примеров. Наконец, еще никто из нас не вспомнил замечательный, одной из трех замечательных речей покойного Бориса Николаевича Ельцина, произнесенной в венгерском парламенте. Это был образец того, к чему призывал нас Александр Исаевич Солженицын «Образец покаяния». Это великий текст.
Да. Он писал о том, что следы от гусениц, точнее сказал о том, что следы от гусениц танков, которые перепахивали улицы Будапешта, навечно отпечатались в душах тех, кому дороги идеалы свободы и демократии. Но вот насчет навечно есть какие-то большие сомнения. Александр Сергеевич, может, вы виноваты, историки, что люди ничего не знают или так легко покупаются вот на эти штампы? Оранжевая революция, Майдан, мятеж, контрреволюция и вот их пропаганда ловит на этот крючок.
Надо чаще, видимо, историкам выступать перед более широкой аудиторией. На самом деле, еще в 98 году были опубликованы, даже еще и пораньше, частично были опубликованы, был опубликован основной комплекс документов российских архивов, отражающих советскую политику в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года. Это и записи заседаний президиума ЦК. Это и донесения советского посольства из Будапешта на протяжении, начиная с марта по декабрь 1956 года. Это донесения высокопоставленных советских эмиссаров, партийных, Услова и Микояна, которые неоднократно выезжали в Будапешт и в июне, в июле, и позже находились в течение недели в конце октября. Донесения Маленкова и других, которые в ноябре три недели находились и помогали кадру в консолидации уже нового правительства. Это и донесения, вот сейчас нашумела книга «Дневники Серова», тогдашнего председателя КГБ. Много о ней говорят, но ведь мало кто знает, что его донесения из Будапешта, примерно 10 штук, а он находился в Будапеште, начиная с 24 октября и по 3 декабря, выехав в Москву, буквально руководил арестами. Его примерно 10 донесений партийному руководству были уже в той книге опубликованы. И иногда, поскольку плохо знают документы, отсюда и начинается мифотворчество, и в том числе насчет масштабов, так сказать, вот западного вмешательства в эти события. Вот любопытно в этой связи упомянуть книгу, которая была опубликована в 2009 году, тоже сборник документов, «Венгерские события глазами МВД и КГБ». Но дело в том, что да, в этой книге есть тоже любопытные архивные источники, но та концепция, в соответствии с которой она сделана, и то предисловие к этой книге, вступительная статья, которая называется «Инспирированная революция». Именно, в общем, эта концепция...
Ну, то есть заговор.
Заговор, да. Но сами документы, если их внимательно читать, они сами опровергают вот основной пафос и основное содержание этой вступительной статьи. Тут в этой связи очень важно сказать, что поскольку мы знаем, что обсуждали в конце октября Хрущев и его и члены советского партийного руководства, мы примерно знаем, как они сами представляли себе, что там происходит в Будапеште.
Они там вроде даже ничего не про ЦРУ, не про какие разведки, ни слова.
Им в голову не могло. Там, наоборот, говорили о том, что Америка не вмешается, большой войны не будет.
Можно цитировать. Да, Англия, Франция заняты Египтом,
Суэцкий канал. Им не до и Восточной Европы. Наоборот, были уверены, что большой войны не будет. Это можно цитировать. Международная обстановка не таит неожиданностей для нас. Большой войны не будет. Поэтому, конечно, те документы, которые публикуются, они, в общем, если их внимательно читать и если их адекватно интерпретировать, они сами подводят нас к мысли о том, что прежде всего лежали внутренние истоки. То есть то, что произошло, это прежде всего было результатом каких-то факторов внутренних, а не каких-то попыток извне подорвать вот этот коммунистический режим.
Виктор Леонидович, знаете, у меня вот эта консервативная, или я уж даже не знаю, как ее назвать, интерпретация советской интервенции в Венгрии господином Киселевым и компанией, те, кто на телевидении сейчас промывают мозги, вот, знаете, вызвала сразу же ассоциации такие совершенно другие, на которые они рассчитывают. Сразу же возникает вызывает ассоциация с путинской контрреволюционной антимайданной агрессией в Украине. Да, масштабная тоже. Ну, правда, не всю страну захватили и не посадили марионеток в Киеве, но аннексировали часть территории и пытаются затормозить реформы в Украине. У вас таких ассоциаций нет?
Нет, конечно, именно эта ассоциация прежде всего и возникает. Понимаете, вот вы показывали опрос на улицах Москвы. Меня этот опрос скорее порадовал, чем огорчил.
Но Москва не страна. Что,
да, конечно, но тем не менее, все-таки какое-то приближение к пониманию вещей существует у случайно взятых людей. То, чего не было в 1956 году. Я вспоминаю один эпизод. Я еду из Ленинграда в Москву. У меня в руках белая книга о контрреволюции в Венгрии. Ну, такая подделка, как такие же мошенники, как господин Кицелев, только тогдашнего времени. Сейчас их уже нет. Какой-то человек, купе, просит меня, нельзя ли посмотреть эту книгу. Пожалуйста, смотри. Он смотрит. Через некоторое время возвращает мне книгу и говорит, все понятно. Никто не собирался защищать эту власть. Только наше вмешательство сохранило Венгрию. Я думаю, ну, единомышленник. Человек, который проник. Дальше он, его ход рассуждений. Надо же было с самого начала танками это давить. Вот такая мешанина в сознании. Понимаете, дело же в конечном счете не в восприятии общества. Восприятие формируется как тогда, так и сейчас. А главная проблема заключается в том, что есть некое меньшинство, которое тогда, я должен сказать, что я горжусь своими друзьями, я горжусь людьми, которые испытали чувство стыда от бессилия, от неспособности переломить ход событий. Это было меньшинство. Что касается нашего руководства, то я уже говорил, там тоже было абсолютное замешательство. Они не знали, что делать. В конечном счете, они избрали самую очевидную, самую простую реакцию. Давить, душить. Ну, что поделать?
Так получается, традиция такая, что и дальше давить, душить.
Совершенно верно. До тех пор, покуда у нас будет та власть, которую мы избрали, 86% или каким-то количеством большинства, до тех пор, покуда эта власть внутри себя, на самом деле относительно узкая группа, будет решать, как жить России, как жить Венгрии, как жить Украине, как жить Донбассу, до тех пор, покуда общество не произнесет свое слово, свой вердикт, вот это безобразие будет продолжаться и у нас, и в Венгрии. Потому что, к сожалению, сегодня о венгерских событиях мы не можем говорить так, как говорили в 89-м году, когда казалось, что Венгрия ступила на какой-то разумный путь. Потому что сегодня мы имеем режим, здесь уже произносилась эта мысль, сходный с путинским режимом в Советском Союзе, то есть в советизированной России. Значит, освобождение от амока, освобождение от навязанного представления людям – это долгий и сложный путь.
Да, в общем, я думаю, что здесь есть отдельная у нас тема для разговора. Я вот еще раз говорю об этой книге «Анатомия посткоммунистического мафиозного государства на проблеме Венгрии». То есть продуктом антикоммунистической, даже национал-демократической, просто демократической революции, как мы видели, не обязательно является такой европейский режим демократический, а вполне возможно вот такое посткоммунистическое государство. Очень странное и в разной степени коррумпированное. Это что не умаляет, естественно, заслуг тех, кто боролся с предыдущим античеловеческим режимом. Я благодарю Никиту Кривошеина, Габора Хорвата, Александра Стыкалина и Виктора Шениса. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Laparakops Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.